эфире Радио Свобода. В Минску 22 година. У Пражской студии Юрась Бушляков. Добрый вечер. Сегодня у программе. Пораненные при выбуху в Минску спадзяются на компенсацию. Чем был выбух подчас концерту на День Незалежности? Про это говорят удельники Пражского акценту. У звонков на свободу огляд ваших телефонований за тыдень. У вольной студии Михай Скобла гутарыць с доследчиком старожитной белорусской литературы Вячеславом Чамярыцким. Названные передачи про 5 хвилинов после выпуску новинов.
Вы на хвалях Радио Свободу, Минску 22 година 1 хвилина. У Пражской студии новинов Сергей Навумчик. Сегодня в свете. У Исламабаде отбылся моцный выбух. Загинули не меньше как 8 полициантов, десятки людей поранены. Смяротник привел у деяния выбуховое пристосование побач за отделением полиции неподалеку от Червоной мячети. Там сегодня отбылась акция протесту в связи с годовиной штурму урадовыми войсками будинка, захопленного исламскими боевиками. Тогда загинули больше за 100 человек. Поколь ніводная з экстремистских организаций не взяла на себя отказность за выбух. Президент Пакистана Перверс Мушараф осудил террористичный акт. Президент США Джордж Буш заявил, что Злучаные Штаты жадают отыграть позитивную роль у борьбе с глобальными изменами климату. Тема климатичных изменений будет одной из головных на саммите лидера Украины в Великой Восьмерке, который начинается в понедельник у Японии. Президент США напередодні саміту зустрівся з прем'єр-міністром Японії Ясуо Фукудом. Обидва лідери підтвердили, що візьмуть уділ у церемонії відкриття Олімпійських гульнів у Пекіні. Поводлі Буша адмова до ділу у йой була образливою для Китаю. У столиці Монголії Улан-Баторе скасоване надзвичайне становище. Яно було введено в ночь на середу, коли загинули 5 чоловік і більше за 200 були поранені. Протесты почалися после обвяшчения попередних выников парламентских выборов, поводле яких перемогу отримала керующая партия. Оппозиция заявила про масштабные порушения и запотребовала часткового перелику голосов. Перемогу с представниками ведущих партий Монголии относно шляхов выхода из кризису сегодня завершились безвыниково. Чекается, что они протягнутся у понеделок. У вынику двух выбухов у Ираку в неделю загинули не меньше, как 15 человек. У городе Карата по провинции Деяла на полночи Ираку бомба выбухнула поблизу с домом керовника мясцовой филии партии «Патриотичный союз Курдистану». Сам он тяжко поранен, ягоная жонка и двое детей загинули. 6 человек загинули и 14 поранены у вынику выбуху в шиитском районе на полночи Багдаду. Поведомляется, что выбухнул автомобиль. Метой теракту был патруль полицианта. Серед пораненных 3 полицианта. На заходнім березі Йордану ізраїльські війська блокували палестинську вёску поблизу від городу Рамалах у спробі обмежувати акції протесту. Меркавалося, що до місцевих маніфестацій повинні долучатися і заміжники, працівники узведення Ізраїлем стіни уздовж межі з палестинськими територіями. Ізраїль заявляє, що з її допомогою імкнеться продухиліть напади палестинських терористів. Узведення стіни признано міжнародним судом незаконним. Вы на хвалях свободы у эфиры выпуск новинов. Член керавництва Еврозвязу Хавьер Соляна отримал от керавника иранского МЗС Манучера Маттаки лист, у яким выказывается готовость до перамов с Еврозвязом по ядерной программе Тегерану. Про это официально обвещено в Брюсселе. На Кубе затриманы около 70 иншадумцев. Большинство из них у худким часе были вызволены, а до 35 применили хатний арешт альбо заборону наведать Гавану. Як поведомили агентству «Франс Прес», ведущие кубинские правооборонцы, рейды полицианту отбывались напередодні запланованной на 4 липня с встречи диссидентов, примеркованной до Дня Незалежности США. Ранее Гавана и снова виноватила США у подтримки кубинской оппозиции. Президент Венесуэлы Уго Чавес обвестил, что может заборонить працу Украине европейских банков и компаний у отказа на принятие Еврозвязом новых правил относно нелегальных иммигрантов. Чавес заявил, что может скоротить поставки нафты у Европу и блокировать инвестиции с тех краин Европейского Звязу, которые уживают новые, больше жесткие заходы у дошинения до нелегальных иммигрантов. У червені Європейський парламент удокладнив процедуру депортації, в приватності повеличені терміни утримання у адмисловых установах особ, до яких применена процедура депортації. Ви слухали випуск новин.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Юрай Збушляков. Вітаю вас. Сьогодні у програмі «Празький акцент». Чим був вибух під час концерту на День Незалежності? Хуліганством, терактом чи провокацією? Дзвінки на свободу. Огляд ваших телефонуванняў за тыдзень. Вольная студия. Про авторство слова, про поход Игорау. Михай Скобла гутарыць с даследчиком старажытнай беларускай літаратуры Вячеславом Чамярыцким. У наступнай гадзіне «Калекція свабоды». Выбраныя перадачы аднаго тыдня. У мінскіх шпіталях знаходзіцца каля 40 пацярпелых ад выбуху на канцэрце да Дня Незалежнасці. Трое з іх у цяжкім стане. Пацярпелыя спадзяюцца на кампенсацыю. З Мінску Алесь Дашчынскі.
Усяго па медичную допомогу після вибуху звернулися 54 громадяне. Було шпиталізовано 47 чоловік, серед тих двоє дітей. Поводле лекарів, саморобний вибуховий снаряд має моцне розбуральне діяння. Головний лекар Мінського шпиталю хуткої допомоги Віктор Сіренко сказав, що мінно-вибухові травми завжди вельми тяжкі і можуть ускладнитися інфекцією і чим завгодно. З ранів доставали метальові предмети, які роблять якраз великі пошкодження, гайки і болти. Зранення перевагу важно нижних конечностей. Один з потерпелых мае пашкоджанне печені, один контужаны. Таксама ёсць пашкоджанне скуры і адкрытыя пераломы. Пацярпелыя гэта пераважна маладыя людзі ад 18 да 24 гадоў. Ёсць грамадзяне Украіны і Расіі. Найбольшая колькасць параненых знаходзіцца цяпер у 6-м менскім шпіталі. У 19-гадовай Крысціны было прастрэлена гайкай плячо. Яна лічыць, што арганізатары канцэрту мусяць кампенсаваць нанесеныя страты параненым.
Организовал концерт, он должен был сделать безопасность людям, а то так получилось, что нам говорят, у нас и так бесплатное лечение, ничего больше не надо нам. Некоторые не работают, как они вообще жить будут? Некоторые на больничном, некоторые только устроились на работу. Кто нам это все будет как бы обеспечивать нас в дальнейшем после больницы? В шоке все, что такое вообще могло произойти.
Марина, у якой ад выбуху прастрэленая нага, сказала, што сама працуе ў 15-й гарадской паліклініцы. Яна таксама спадзяецца на кампенсацыю.
Я думаю, што абязательна нам как-то должно государство или организаторы этой концертной программы обеспечить, потому что и морально мы пострадали, и материально тоже. Виновных же должны найти. Мы надеемся на власть нашу, что все будет хорошо и что нас никто не оставит в беде в этой, что нам окажут и лечение достойное, и реабилитацию, и компенсацию, конечно, мы надеемся. Мы всегда надеемся, что мы в самой миролюбивой республике живем, и никто даже не думал про это. Поэтому спокойно гуляли с детьми.
Правоборонца сябра белорусского Хельсинского комитета Гары Паганяйла личит, что потерпелые от выбуху мают право потребовать компенсации.
Есть конституционная норма права на жизнь, государство должно обеспечить безопасность своих граждан, тем более, что они были приглашены властями на празднование, на этот же концерт. Поэтому и устроители концерта несут ответственность, и службы безопасности, и службы по порядку, и в целом государство. Но у нас же совершенно государство наизнанку. Судебная практика такова, что не хотят наши судьи принимать такие иски, взыскивать в государство эти ущербы.
У пресс-службе городской милиции поведомили, что догэтуль фотороботы хулиганов не складены за недохопу информации. Ведется расследование, однако покуль никто не затрыманы.
Демократичные силы закликаюць да незалежнага расследавання выбуху ў Мінску. Паводле арганізацыйнага камітэту грамадскай камісіі па рэабілітацыі ахвяраў палітычных рэпрэсіяў, галоснасць і ўдзел грамадскасці ў расследаванні дапамогуць пазбегчы спекуляцыяў і знайсці сапраўдных вінаватых. Усім, хто мае інфармацыю пра трагічны інцыдэнт, правоабаронцы пропонуют так само поведомлять яе на электронный адрес свидетели@inbox.ru або по телефоне 8029 180 72 05. Наш эфир протягивая «Празский акцент». Чым быў выбух, які здарыўся ў Мінску падчас святкавання Дня Незалежнасці? Хуліганствам, тэрактам ці правакацыяй? Каму мог быць выгадны гэты выбух? Якімі будуць палітычныя наступствы гэтага злачынства? Пра гэта ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, супрацоўнік электроннага выдання «Ежедневнік» Александр Нікалайчук і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Чым быў выбух, які адбыўся ў Менску падчас святкавання Дня Рэспублікі? Гэта тэракт, гэта хуліганства, гэта нешта іншае. Як казалі старажытныя рымляне, «qui prodest» – «каму выгадна». Святлана Калінкіна, як вы лічыце, якая версія падаецца вам найбольш імавернай?
Я хутчэй скажу, якая мне падаецца найменш імавернай. Мне здаецца, што хуліганства – тое, пра што сёння гавораць прадстаўнікі Міністэрства ўнутраных спраў, гэта самая неверагодная з версій. Проста таму, што каб сабраць, як высвятляецца, два выбуховых прыстасаванні з балтоў, з гаек, трэба быць не хуліганам, трэба рабіць гэта свядома, разумеючы, што ты ўсё гэта нясеш у шматтысячны натоўп і можа быць шмат ахвяраў тваіх дзеянняў. Таму гэта як мінімум не хуліганства. Гэта тэракт, але вось каму ён выгадны, я думаю, мы і абмяркуем па ходу гэтай праграмы.
Віталь, а як вы лічыце, што ж гэта ўсё ж такі было? Гэта было зроблена ў галоўнае афіцыйнае свята, гэта ў любым выпадку выклік уладзе. Дак вось каму выгадна?
І гэта яшчэ было зроблена праз дзень пасля таго, як з'явілася інтэрв'ю Александра Лукашэнкі, які ён указваў на тое, што апазіцыя, магчыма, з-за таго, што на яе не звяртаюць увагу на Захадзе, перайдзе да радыкальных дзеянняў. Што выставляе ўжо некую тэорыю канспірацыі на конт апазіцыі даволі ў смешным стане. Гэта безумоўна быў тэракт, я цалкам згодны з спадарняй Калінкінай, звярнуў на адну такую акалічнасць увагу. Глядзіце, каб сабраць такую бомбу, трэба вельмі шмат досведа, але ж адначасова яна была сабраная так, каб аб'ём паражэння і ахвяраў быў мінімальны. Усе гайкі знаходзіліся ўнізе прыстасавання, яны проста разышліся па падлозе. Па-другое, не было цвікоў там, скажам, што магло павялічыць у разы выбуховую сілу. То бок, хтось адмыслова рабіў бомбу для інфармацыйнага эфекту, а не для таго, каб была максімальная большасць ахвяраў.
Паколькі не ўсе, можа, чыталі гэта інтэрв'ю Александра Лукашэнкі, «Комсомольской правде», я процитую. «Насцярожвае той факт, што Захаду наша апазіцыя моцна надакучыла, асабліва амерыканцам. Ты ўжо кажуць наўпрост, будзе справа, будуць грошы. А што гэта значыць? Перш за ўсё вулічныя выступленні, дэманстрацыя. А калі яшчэ пагромы і выбухі, тады замоўшак на агул будзе задаволены», сказаў Лукашэнка ў інтэрв'ю «Комсомолцы». Акрамя таго, варта прыгадаць, што ў 2006 годзе напярэдадні выбараў тагачасны шэф КДБ Сцяпан Сухаренка абмаляваў вось той сцэнар, які адбыўся 3 ліпеня сёлета. Паводле яго, маўляў, апазіцыя мае план, вось збярэцца натоўп, у натоўпе адбудзецца выбух і пачнецца дэстабілізацыя. Ці наклікалі, ці зарганізавалі, вось, скажам, лідар камуністычнай партыі Сергей Калякін ужо наўпрост абвінавачвае ўладу ў тым, што менавіта яна арганізавала гэтае злачынства. Александр Нікалайчук, а якая версія падаецца найбольш імавернай вам?
Знаете, мне хочется быть немножко оригинальным. Я хочу сказать, что хулиганство или теракт, это можно говорить, когда будут известны мотивы преступления. То есть мы же не знаем мотивов, мы не знаем человека, который это сделал, да? Может быть, этот человек потом расскажет, что он просто из его повеселила вот эта вот ситуация, и это можно будет классифицировать как обычное хулиганство. А может быть, там какие-то действительно мотивы другие, не политические, может, религиозные мотивы. То есть надо сначала знать мотив. Про то, что невозможно собрать такое устройство, 2005 год, Витебск, вспомните, такое же устройство, с такими же болтами и гайками. Устройства такие собираются, инструкция по сборке можно найти в интернете, но как не печально говорить о том, что интернет это не только качественный там источник информации, но это источник разной информации, и в том числе и такой. Создать так, чтобы какой-то был предсказуемый эффект, как бы болты и гайки разошлись низом, это, я думаю, это должен быть очень хорошо грамотный специалист, то есть подкованный специалист это должен делать. И должны быть расчеты какие-то. Я думаю, что их не было.
Я про это и кажу.
Да, и я думаю, что этого не было ничего. И И тем более мне бы не импонирует версия вообще придания этому вообще какого-то политического оттенка. Знаете что, вот у меня всегда в обществе удивляет такой факт, да, вместо того, чтобы искать преступника, мы всегда ищем подоплеку, мы ищем какие-то высказывания. Вот если уже брать по-честно, то любой лидер любой страны всегда говорит про взрывы. Взрывы самое страшное, когда что-то в обществе взрывается в толпе. В любой стране, в Египте, в США, это всегда плохо. И все лидеры всегда говорят, что они опасаются. И наш, при всем при том, не оригинален в этом, в этой части. Поэтому я думаю, что в конечном счете окажется, что этот человек может быть, сейчас можно вести речь о том, что Витебск и Минск каким-то образом связаны. И это очень плохо для общества. Потому что если в обществе есть люди, которые сделали это раз и повторяют это сейчас, это в первую очередь плохо для людей. Ведь в первую очередь страдают обычные люди. Политики же они не страдают. Надо думать о тех людях, которые пострадали, вот которым попало болтами и гайками. А вот я вот, насколько знаю, вот люди нам звонили и рассказывали, какая эта ситуация была. Та же милиция, та же поранена этими гайками. Она вытаскивала этих людей. Всем как бы тогда шла забота о людях. В первую очередь надо думать о людях, а не о том, что это был теракт, не теракт. Люди пострадали.
Я хочу у Саши запытаться, а чему он лечит, что выбухи у Витебска были хулиганством?
Они же не
расследованные. И что там было, никто не ведая. И я думаю, сапраўды, каб яны были расследованы, каб хоть один выбух такой публичный у Беларуси был расследованы, тады б мы могли говорить, что есть и такие вот некие выродки. Але у нас ничто не расследовано. Ни взрыв газопровода, ни взрыв будинку суда, ни выбуха у Витебске, ни обстрел российской амбассады. А три апошние подеи отбывалися на напередодні референдуму, коли Лукашенко брал себе додатковые полномочия. И виноватых никто не знайшов, только у информационной просторы з'явилась некая вызволеншая армия, отмороженные некие националисты. Так чего же их не знайшли? Чому их не представили громадскости? Чому каждый раз, пужаючи народ оппозиции, радикализмом оппозиции, тем, что она может некие выбухи учинить Украине, каждый раз говорить про это миновито представники спецслужб. Тому и выходит эта тема в сферу политики, Александр.
Я не, Светлана, с вами не согласен в этом плане. Ну, в Витебске, да, я не говорил, что там было хулиганство. Там тоже, я говорил, что случаи были очень похожи. И там одно и то же устройство фактически было. А то, что это, вот эти взрывы, вы же подумайте, это нелогично. Они власти не выгодны ни в коем случае. Даже если сейчас почитать интернет, вот слова очевидцев, которые рассказывают, они все заканчиваются словами: больше мы на эти государственные праздники никогда не пойдем. Я не представляю, вот, ну, допустим, если представить себя каким-то руководителем, да, который сам же спланировал там это все, или там какие-то силы, там, допустим, которые спланировали ради эффекта какого-то, да, это людей, наоборот, отпугивает, это, наоборот, создает недоверие к силовым структурам, ведь люди сейчас уже будут думать, что милиция не в состоянии их обеспечить их безопасность. Все равно негатив пойдет на государство. Вы знаете что, может быть, для привлечения внимания вот именно в политическом контексте не стоило взрывать бомбу. Она как бы имеет несколько и туда негативно. Есть более эффективные средства для политического пиара, но никак не бомба.
Светлана Калинкина, ну, саправды, я думаю, у тем, что говорит Александр, по меньшей мере, есть тая рация, что вот гэты принцип, кому выгодно, и он часом заводит тупик, бо сапраўды белорусские улады год от году всем тлумачили, якая в Беларуси стабильность, якая безпека, тыкали пальцем на вот, бачите, у России там террор, в Америце террор, там еще где террор, а у нас тут все спокойно, и вдруг бах, такое отбывается, и почему отбывается, уголовное державное свято, там у нескольких метрах, километрах от этой подеи президент выступает, и вось выбух. Ну, это, в принципе, вельми мощный удар, сапраўды, вось по этому в образу стабильности. И навод, коли вось разважаючи так цинично, ти варты, гэтая страта того, что, ну, отримать лишнюю подставу для чего? Чтоб там знищить оппозицию? Ну, так она и так не надто там могутная уже. Не?
Ну, я думаю, что мы с вами не разглядаем еще одну версию, это версию борьбы помеж силовыми кланами. І гэты вибух мог бути спланованим вибухом під нечую кар'єру, наприклад, під кар'єру Владимира Наумова, який повинен був забезпечити безпеку на гэтым мероприємстві. Но на самой справе, пакуль мы не маем усёй полной информации, пакуль мы не маем неких таких сапраўды экспертных заключений специалистов, можно разглядать усе три версии. Я згодна с Виталем, что гэта было зроблена досыць професійна, тому что сапраўды выбуховое прыстасаванне, якое робяць так выпадкова, як мы бачылі на вопыце той же самой Росіі, яно, як правіла, альбо зусім не спрацоўвае, альбо шмат загінуўшых, там сапраўды ёсць цвікі, таму гэта рабіў прафесіянал. Іншая справа, што мяне насцярожваюць і дзеянні афіцыйных асобаў. Так, я не разумею, чаму быў не спынены канцэрт. Калі яны не ведалі, што больш на плошчы няма выбуховых прыстасаванняў, што больш нічога не спрацуе, тады іх дзеянні зразумелы, канцэрт можа працягвацца. Але калі яны гэтага не ведалі дакладна, то яны павінны былі спыніць дзейства і выводзіць адтуль людзей, бо была прамая пагроза іх жыццю. Мне таксама не зразумела дзеянні службы бяспекі прэзідэнта, таму што па ўсіх інструкцыях яны не маюць права кіраўніка дзяржавы, асобу, якую яны ахоўваюць, дапусціць на месца, дзе ёсць хоць нейкая небяспека для яго жыцця. А мы бачылі прама адваротнае, што Александр Лукашэнка быў на гэтым месцы. Гэта, на мой погляд, таксама можа сведчыць, што ўжо была ўпэўненасць, што больш нічога не спрацуе на плошчы каля стэлы. Таму мы сёння з вамі разважаем, і мы можам разважаць по-розному, что было у голове того человека, який организовал гэты выбух, на жаль, невядома, и я думаю, от того, наколькі хутка мы будем усе ведаць, что ж отбылося и кто гэта был, и будет залежыць адказ, кто сапраўды планаваў гэтыя выбухи. Калі, як у всіх папярэдніх выпадках, спецслужбы будуць шукаць, нікога не знойдуць, то, на жаль, я буду рабіць выснову, что яны і стаялі за гэтымі выбухами.
На хвалях свободы пражский акцент. Тема выпуску «Загадка выбуху у Менску». У размове берут удзел шеф-редакторка газеты «Народная воля» Светлана Калинкина, супрацоўнік электронного выдання «Ежедневник» Александр Николайчук и директор Белорусского института стратегичных доследований Виталь Селицкий. Ведзе передачу Юрий Дракохруст.
Віталь, ну вось Александр ужо казаў пра такія пасткі гэтага падыхода, каму выгадна. Ну, можна прыгадаць, дарэчы, што, скажам, калі былі выбухі ў Маскве, так таксама шмат хто казаў, вот это выгадна Пуціну для таго, каб распачаць вайну ў Чачні. Калі былі выбухі ў Нью-Йорку, таксама казалі некаторыя, што это выгадна Бушу для таго, каб там распачаць вайну з Іракам. Наколькі вы лічыце, што вось такі падыход, ён сапраўды часам вядзе ў тупі, і часам, магчыма, ён матываваны тым, што вось у беларускім палітычным кантэксце, у беларускім палітычным сутыкненні адбываецца такая своеасаблівая д'ябалізацыя апанентаў. Тобто адзін бок лічыць, што другія гатовы на ўсё. Ну і адпаведна і на такое.
Я не зусім з вами згодны, таму што шукаць каму выгадна, гэта нармальны крок, калі ёсць недахоп інфармацыі. Гэта па-першае, што з дзебалізацыя апанента, то я тут трошкі згодны, але ж ведаеце, яна ідзе і па-за кантэкстам гэтых падзей. Вось вы тут ужо узгадалі пра то, як дзебалізуецца, скажам, апазіцыя, і гэта не толькі грэх незалежных аналітыкаў. Катэгарычна не згодны са спадарнай Калінкіна на конт спынення канцэрта. Натоўпу некалькі сотняў тысячаў чалавек, там, можа, хай менш, чым падала ўлада 500 тысячаў, але ж гэта магло выклікаць паніку, і памеры ахвяраў маглі быць нашмат больше, чым нават калі б там спрацавала яшчэ адна бомба. Я не ўпэўнены, што... Мне здаецца, па таму, як адбывалася, міліцыя вела сябе, ну, належным чынам, і сапраўды людзей выратоўвалі, яны таксама кідаліся, гэта было бачна. Па-другое, як гэта ні странна, вяртаючыся да падыходу, каму гэта выгадна, я тут згаджуся, што найменш выгодна ў гэтай сітуацыі, гэты выбух быў, по-перше, самому Александру Лукашенку, а по-другой оппозиции. Як это ни странно. Это не отказываю на пытание, кто это зарабил, а лишь, принамсі, можно отсечь тех, кого уже не варто подозревать. Еще можно сказать то, что, саправды, мы маем ситуацию, которая просто не связана с тем, что там не только политизация, не только то, что мы глядим на политического оппонента как ворога. У нас няма культуры нормального громадского расследования и нормального громадского контроля. За гэтага, ну, любая некая экстраординарная подея будет обрастать шутками, любая подея будет обрастать теориями конспирации. Мы уже не призвучались до этих подей. У нас довольно спокойное, размеренное житие в Беларуси. Мы призвучались до нашей стабильности. А лишь такого нормального механизма зворотной сумеси помеж державой и громадством в таких вот ситуациях, его просто нема. И тому это уже, так сказать, кошт утримания закрытого громадства. Чакай чуток.
Александр, ну вот до того, что вы сказали, я хочу такую маленькую, дозволю себе репличку, что саправды и керовники разных краев Украина вельми шмат говорить про выбухи, але мало кто из них говорит про то, что эти выбухи здійснить оппозиция. Например, спадар Буш не обвинувачивая демократичную партию при всей его нелюбви до этой партии в том, что она организовывает выбухи.
Понимаете, у каждой страны есть свое зло. Да? У Буша есть, там, скажем, талибы, там, афган. Есть люди, которые могут это сделать, да, те, которые там направили самолеты 11 сентября. У нас нет таких вот врагов, которых всенародно признавали. Да, у нас есть очень вялая оппозиция. Она воспринимается уже не только людьми неоднозначно, но и сами политологи говорят, что иногда неадекватное поведение. Я, как рассуждаю, как обычный гражданин, я мог бы сказать, что вот у нас такая вялая оппозиция, да, она могла бы это сделать. Но я более чем уверен, что это не оппозиция, и это не государство. Это отдельный человек, может быть, группа людей. Я бы выступил с такой инициативой, чтобы журналисты белорусские взяли и помогли это все найти. То есть, может быть, наша задача в том, чтобы не разрабатывать механизмы взаимодействия между государством, а встать и вспомнить все идеи, все версии, принести их, структурировать, сказать, вот, давайте и вот мы свой вклад выносим в то, чтобы это все дело расследовалось. Что касается поведения, допустим, спецслужб во время этого всего, то оно более чем адекватное. И я абсолютно согласен с тем, что концерт ни в коем случае не надо было останавливать, даже не знаю, есть там второй пакет, нету. Может быть, все поле могло бы быть заминировано, и толпа эта неуправляемая в панике бегала бы по этим пакетам, и число жертв бы росло, или забивалось бы подземные переходы в метро, и была бы вторая Немига.
Саша, не нагадывает тебе эту операцию «Живый щит»? Коли можно любых людей брать и выставлять супроть небеспеки? Я же не кажу, что их объявить, что тут выбуховые пристосования, разыходьтесь, выводить организованно. Один сектор, другие, третий, разные боки, как это усюды робится, коли есть некая небеспека.
Я вот просто помню, когда сидел в кинотеатре, наблюдал такое, там что-то перегорело, и кинотеатр выводили. То есть, когда вывели первый сектор, третий сектор заволновался, что что-то случилось, и начал поддавать на второй сектор. И уже была там давка, хотя там, по-моему, или две, или три лампочки перегорело.
Ну, лепей бы все повзрывались, а леп не хвалевались про это, правда?
Знаете что, я, может быть, как человек, лучше все-таки умереть спокойным.
Александр, я вот хочу протяг вашего пляну до помоги журналистов этому расследованию. Сказали аналогию с Витебском. Але Витебску, я так разумею, что это было 10 ночью, это было не под некую дату, а тут был, вот про что сказал Виталь, вельми докладный разлик на демонстрационный эффект. Это шоу. Это было зроблено адмыслово як шоу. Для тих, хто это робив, это створало певні тяжкості. Ну, добре, у нас там кепська міліція, ці спецслужби, но я думаю, що напередодні 3 липня, ну, вони все ж таки сачили, вони контролювали, щоб такого не було. І каб это зробити, это треба було прикласти більш висілків, чим, скажем, коли это було зроблено у Витебську. І тим не менше, это було зроблено так. Чому? Які психологічні особливості портрету тих людей, які это робили, ви бачите в этом демонстративному аспекті этого?
Я вижу, во-первых, що Витебськ мог бути тренувальною площадкою. Люди посмотрели, що їх не нашли, їх не розкрили, а... Почему Минск выбрали? Потому что именно про этот праздник каждый год говорится больше всего. То есть это самый важный день, вот как идеологически важный день в жизни нашего государства. Это важный день в безопасности, это важный день во всем. Почему не могли предотвратить? Ну, вы представьте, вот надо сделать было весь праздник входом в аэропорт, да, что-то вроде этого. И усилить, и такие же методы безопасности, инструментарий безопасности применять, как при посадке на самолет. То есть проверять всех абсолютно, что у них в пакетах, что на улице сделать при большом стечении людей, невозможно просто, ну, нигде и никогда. То есть я думаю, что в будущем, возможно, этот праздник будет огорожен, туда будут дополнительные меры безопасности. Но вот на данный момент, ну, просто никто не мог представить, что кому-то это, ну, придет такая мысль вот это сделать. И человек, который это сделал, наверняка знал и наверняка был на этих, неоднократно на этих праздниках. Это, вот представляете, это что-то родни такому какому-то чувству всевластия, да, вот он пришел, он положил, да, и люди, и очень много людей, теперь вся страна в панике, то есть он всю страну поставил на уши, и с самого утра там, ну, я не знаю, уже везде подняли всех людей по тревоге, все сейчас ищут всех. Вот понимаете, вот это вот такой вот человек, я думаю, это один человек, один, абсолютно точно, я более чем уверен, что и Витебск с ним очень сильно связан.
Я бы робила акцент не на том, что это просто демонстрация, коли гэта рабіў нехта адзіночка, што гэта демонстрация, вось як і я. А магчыма, гэта, калі гэта адбылося, то з-за таго, што людзі пастаўлены ва ўмовы да сценкі, у іх проста нема поля для маневру, для выказання свайго пратэста, для таго, каб дабівацца нейкай справядлівасці, калі там некага пакрыўдзілі і гэтак далей. І тады вось такія нейкія радыкальныя крокі, выбух, самаспаленне, галадоўка да пабеды і гэтак далей, яны застаюцца проста адзінымі.
Часам так жа тлумачылі і матывы тых, хто абрынаў самалёты на блізнят.
Так, бо чалавек, людзі заганяюцца ў нейкія такія ўмовы, калі яны проста ўваходзяць у калідор, з якога яны не могуць выйсці. Павінны быць нейкія механізмы, каб у людзей заставалася магчымасць шукаць праўду, выказваць пратэсты і так далей. Калі ў Беларусі гэта ўсё абрубаецца, то так ці інакш, але гэта крокі да радыкалізацыі тых, хто не задаволены тым, што адбываецца.
Я единственное хотел сказать, что ведь эти самосожжения, такие же взрывы, они бывают во всех странах. Я склонен к тому, что не могут высказать протест люди слабые и неуравновешенные. Они поставлены в тупик. То есть у слабых нет возможности что-то сказать. Человек, который хочет сказать, для которого, ну, и который действительно работает для того, чтобы выразить этот протест, он может выражать его разными абсолютно методами. Это все зависит все-таки от людей. Протесты я не вижу, каким образом. Протестовать, пойти взорвать всех, ну, это не протест.
Я тут не погоджусь с свободными моими собеседниками. Слабые люди наоборот не протестуют, а просто прозвучаются до ситуации. А что тычется отчаю, то вот 11 вересня показало, что террористы были, ведайте, у их еще жити было надзвычай добрые. Были они абсолютно адекватные люди, которые вот мэтанакіраваны и шли до своей мэты. Так что я тут просто эту теорию отчаю, ну, не могу принять.
Выслухали «Пражский акцент». У размове брали удел шеф-редакторка газеты «Народная воля» Светлана Калинкина, супрацовник электронного выдания «Ежедневник» Александр Николайчук и директор Белорусского института стратегичных доследований Виталь Селицкий. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Больше за 800 годов слово про поход Игора лечилось анонимным шедевром. А тому сталася сенсацией книга московского доследчика Александра Зимина, який отдает авторство белорусу Ивану Быковскому.
Кто он таки был? Чи мог я написать такий твор? Он монах. Если я был архимандритом монастыра в Чернигове, этот человек не мог таки написать светский твор с такими язычницкими элементами.
Проблема авторства слова про поход Игорову – тема гуторки Михася Скоблы с доследчиком старожитной белорусской литературы Вячеславом Чемярицким. У вольной студии хвилин прайс 10. А зараз звонки на свободу. Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Падчас святкавання 3 ліпеня ў Менску адбыўся выбух самаробнага прыстасавання. Надзвычайнае здарэнне сталася адной з галоўных тэмаў абмеркавання слухачоў «Свабоды».
Наконт выпадка з выбуховым рэчывам. Я лічу, што гэта адзін і той жа самы спектакль, што быў пад Лиозна і цяпер.
То, что взрыв на концерте – дело рук оппозиции, нет сомнений. Это сделал очередной Мирон ваш от злости, что на их День независимости со всей Белоруссии собирается не больше 2-3 тысяч. Еще решили запугать людей, чтобы не ходили на этот праздник. Нужно показать непрофессиональность милиции, скорой помощи. Теперь будут говорить и радоваться, что в Белоруссии не все спокойно. Одним словом, фантазирую, не хочу.
Я перакананы, што гэта ўсё падстроіла сама міліцыя, каб апраўдаць сябе за жывы шчыт, у якім даісты падставілі людзей на смерць. Мальцаву патрэбна было рэабілітаваць сябе і сваіх супрацоўнікаў перад людзьмі і Александрам Григоровичам. Каб гэта было не так, то наш прэзідэнт Александр Григорович адразу не адправіўся б на месца выбуху.
Произошедший случай у ночь на пятницу на концерте «Взрыв» нужно сделать самые важные выводы для оппозиции. Прекратить всяческие акции, потому что экономика находится в плачевном состоянии, и это не что иное, как было сделано в Москве взрыв на Каширском шоссе, чтобы развязать войну в Чечне. То же самое, чтобы на кого-то спихнуть всю провальную политику в экономике, в социальной сфере и в международном отношении нашей республики.
Выказывание комментует старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Бедько.
Что бы мы ни говорили, кто это здійснив, ці городські хвори, ці прихильник Усами Бен Ладена, ці нехто з організованих силових структур, улада, звісно ж, має можливість використати це у своїх метах. Але я не прихильник того, каб зараз опозиція підстраювалася під ситуацію, ці навіть, може, некі провокаційні дії з боку улади. Ми не несемо відповідальність за то, що відбулося. Ми не ладили метанакеровано ніяких акцій, каб не перешкоджувати святкувати тим, хто хотів святкувати.
У працяг теми святкування 3 ліпеня, Дня визволення і Дня незалежності і наступне телефонування.
У мене є знайомий ветеран Великої Отчизни, полковник. Але що цікаво, його ні разу не запрошали ні на святкування Дня Перемоги, ні на святкування Дня визволення міста Мінська, зараз Дня Незалежності. Отримлюється, що ветерани так само поділені на своїх і чужих. Правда, він мені казав, що не пішов би, коли б і запросили. Дякую за увагу, Ілля Копил.
У час окупації мої батьки, члени Мінського подполья, были арестованы и вывезены в концлагерь у Немеччину. И тому, когда мы убачили наши танки на татарском мосте, вот тогда мы отчули, что мы свободны. А День Незалежности можно отзначить и в другий раз.
Официальное свято – День Незалежности. От кого и от чего независимости? От усяго белорусского? Мовы, культуры, истории, европейскости? Наво что нам такая независимость?
Празднование 3 июля и непонятной независимости. Бедненький концерт, заставки ПБТ-оркестра, которого не было на дороге Иерусалимской. Бедные детки из института физкультуры. Что это за праздник такой? Кто ответит?
На питання відказує політолог Олександр Класковський.
Насамрэч, большиня публіки навіть не орієнтується, що за свято. Все це перетворюється в те, що називають «відтягнутися по повній програмі». У виніку ми бачимо натовпи мутновокої публіки. І, на жаль, ось цей трагічний інцидент, який відбувся, він так само наводить на думки, що ось таке потурання цим бездумним і нетверозим гулянкам, воно може приводити і до вельми трагічних наступств. Тому що, нагадаю, зараз засновная працоўная версія органаў гэта менавіта хуліганства.
У працяг тэмы наступныя выказванні.
В
по поводу призыва чащему по радио ко Дню независимости. Если ты гордишься своей страной, прикрепи зелено-красную ленточку к лоскану пиджака, машине и так далее. Страной-то я горжусь, а вот власть, которая ею управляет, охватывает чувство большого недоверия. К лоскану пиджака, естественно, больше подойдет другая соцветие бел, червоно-белая. Спасибо, город молодежный.
Хочу выказать меркование. Праздник, день нашего победителя. Так меня цікавить, кто оплатил милицию, скорую помощь и все остальные выдатки на этот праздник. Дякую, Виктор.
На питання відказує намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка.
У Білорусі під керівництвом Лукашенки одродилася традиція сталінсько-брежнівських псевдосвятів. Яны страшенно дорогі. Частку людей на їх зганяють для створення масовості. Ну, а частка, не маючи ані високого культурного рівня, ані рівня запотребування, у тим ліку до свого вольного часу, приходять на танні видовищі. Я думаю, що в умовах прозристості бюджетної, в умовах справоздачі місцевих і центральних уладов, ні одна відказна влада перед обличчям економічного кризису таку розкошу, таке марнотравство собі би ніколи не дозволила.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода». Працюємо програму. У Білорусі розпочалася кампанія по виборах депутату у Палату представників. Коментарі слухачів.
Чи розглядався коли-небудь у незалежній юридичній інстанції Лукашенковський виборчий кодекс на відповідність його демократичним нормам і які виніки?
На питання відказує юрист Михайло Пліска.
У 2000 году разглядался Бюро по демократичным институтам и правам человека при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Были сделаны зауваги. Некоторые из этих зауваг были приняты. В кодекс были внесены дополнения летом 2000 года. После этого никаких изменений, никаких экспертиз официально с боку международных организаций не робилось заключением. На конт этого документа и фактично неких истотных правок, окромя изменения порядку проведения выборов у местовые советы, не назиралось.
Палата представников приняла закон о правилах белорусской орфографии и пунктуации, выказывание слухачев на эту тему.
Знову нависла погроза над нашей мовой. Те, кто ее ненавидит и не размовляя на ей, меняют орфографию и пунктуацию.
Почув про новый закон, який прийняли белорусские депутаты. Сподары, вам что, больше нема чем заняться? Хобі здекуватися з мови. Мова складывается з історичної, і тому вона не повинна підпорядковуватися ніяким законом або новим редакціям. І вогуле, якою право мають править мову ті особи, які ніколи на її не розмовляли? Чи приймаються подобні закони об мові українських еврозв'язу?
На питання відказує мовознавця Змітер Саука.
Несомненно, есть законы в развязи, которые регулируют и уживание мовы, и уживание конкретных неких лексичных норм, а так само правописных норм. Ну, например, у Немеччины приняли недавно новый правопис, а у Франции есть закон, который обмежевывает использование американизма в мове. Тому практика такая есть. Слухач свободы слушно звернул увагу на то, что принимают эти законы, как закон про уживание мовы, так и частку, связанную с правописными моментами, люди, которые до белорусской мовы имеют минимальное дочинение, принамсі большиня из них наурадцы володая белорусской мовой хоть в некой ступени. Несомненно, это скрушный факт.
4 липня Злучені Штати Америки означили День Незалежності. Віншування слухачів свободи.
Віншуем народ Злучених Штатів Америки і всіх білорусів, які живуть у цій країні, з Днем Незалежності. Жадаємо моцного здоров'я, пленної праці на користь демократії во всім світі. Громадяне города Солігорська.
Агляд ваших звонков за прошлый тиждень подрихтовала Галина Абакунчик. Телефонуйте нам круглые сутки. Наш менский номер 266-39-52.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали частот. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц. Хвали 49 и 41 метр. От 22 годины до полуночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц.
Вы на хвалях «Радио Свобода». Далее у нас «Вольная студия». Стагоддзями слова про поход ігараў лічылася ананімным творам. А між тым яшчэ 50 гадоў назад маскоўскі даследчык Александр Зімін аргументавана давёў, што аўтарам шэдэўру мог быць беларус Іван Быкоўскі. І толькі недаўна праца Зіміна пабачыла свет у Санкт-Петербурзе. Праблема аўтарства слова пра паход ігараў. Тэма гутаркі Міхася Скоблы супрацоўнікам Нацыянальнай акадэміі навук, даследчыкам старажытнай беларускай літаратуры Вячаславам Чамярыцкім.
Спадар Вячаслав, вы не один десяток годов занимаетесь вывучэннем слова про поход Ігара. Одно из самых складаных пытанняў у словазнаўстве – это пытанне про аўтарства гэтага твора. Існуе безлічы версій на гэты конт. Каго асабіста вы схільныя лічыць аўтарам слова?
Одно з галоўных пытанняў не толькі аўтарства, а і час узнікнення гэтага твора. Ну, калі гаварыць про аўтара слова, то, конечно, тут вельмі шмат версій ад таго, што напісаў князь Ігар, нават брат Ярославный, Ярослав Галіцкий, что написал Петр Бориславич, боярин такий, летописец, как доказывал академик Рыбаков. И нават есть версии, что написала слово Мария Васильковна, жонка князя Святослава Киевского. Все эти версии только как гипотезы. Але наибольш верогодно, что это автор был все-таки человеком, приближенным ось до этих князев, при яких он писал, бо он мои факты ведал, описывал Небыякова Глевич на этой подзеи, симпаты, те суджэнне, і які як бы тыпа барда нека, князка, ці што, які быў і незалежным, і адначасова звязаным з пэўным родам князькім, у прыватнасці вот чарнігаўскімі Ольгавічамі. І гэтым тлумачацца многія моўныя асаблівасці дыялектныя, менавіта рэгіёна Чарнігава, вот это расійска, украінска, беларуска масіва даўней Сєвершчыны.
Вось якраз на моўныя асаблівасці слова давайце і звернем больш канкрэтную ўвагу. Той, хто уважліва чытаў слова, не мог не звярнуць увагу на шматлікія беларусізмы. Напрыклад, шызы, аксаміты, кожухі, гадзіна, смага, вежы, прыпеўка, наперадзі, цвеліці, звонячы, даспелі. І яшчэ, вось друкар Селівановскі, які набіраў слова ў 1800 годзе, успамінаў, рукапіс песні Ігара напісаны быў беларускім пісьмом. Спадар Вячаслаў, ці не наводзіць усё гэта на думку, думку, что наибольш верагодным аўтарам слова мог быць наш суайчыннік.
Тут два аспекты трэба ўлічваць. У гэтым ўсім масіве вот Вялікакняцтва літоўска-беларуска быў свой почырк, стыль. Это адно. А другое, там уже моўныя асаблівасці. Цікавасць да полацкай гісторыі это уже іншая рэч. Тут мог быць аўтар адзін, а перапісчык іншы. Гэты рукапіс, які захаваўся, ён жа не напісаны ў 12-13 стагоддзі, это перапісаны пазнейшы. Многія даследчыкі уважлівыя даказваюць, што это рукапіс дзесьці пачатку 16 стагоддзя і магчыма дзе-то напісаны ў рэгіёне гэтым ад Пскова да Чарнігава.
Спадар Вячаслаў, вось якраз нядаўна ў Санкт-Петербурзе выйшла кніга Александра Зіміна, які, на мой погляд, абгрунтавана даводзіць аўтарам слова мог быць беларус Іван Быкоўскі, архімандрыт Іаіль. У яго Мусін Пушкін і купіў гэты рукапіс. Я ведаю, што вы скептычна адносіцеся да версіі Зіміна, таму адкажыце на некалькі пытанняў. Вось, давайте пройдзем да некіх канкрэтных момантаў у слове. Напрыклад, сустракаецца слова шарашыры. Гэта вогненныя стрэлы. Як пра іх мог ведаць аўтар 12-га стагоддзя, калі стрэлы гэтыя існавалі толькі прыкладна з 1675 году, як гаворыць пра гэта Зімін?
Ну, Зімін так тлумачыць, а іншыя тлумачыць па-іншаму. Так што тут все это дапушэнні, калі раскрываць сэнс многіх цьмяных мест і словаў малазразумелых сённяшнім чытачу, прыватнасці так званых тюркізмаў. Іх шмат вельмі ёсць. Калі гаварыць пра Быкоўска, то давайте паглядзім, хто ён такі быў. Ці мог ён напісаць такі твор? Ён манах, скончыў Кіева-Магілянскую акадэмію духовную, выкладаў старыя мовы і закон Божы ў петербургскім шляхецкім корпусе. Пасля быў архімандрытам манастыра ў Чарнігаве, затым архімандрытам манастыра ў Яраславі, рэктар духовнай семінарыі і нават духовны цэнзар друкарні чарнігаўскай. Па ўсім відаць, што гэты чалавек па сваіх поглядах не мог такі напісаць свецкі твор з такімі язычніцкімі нават элементамі. Яго адзіны зборнік, які ён выдаў у 1787 годзе, кніга «Істінна». Гэта зборнік павучэнняў на рэлігійныя тэмы, маральныя тэмы, цытатаў розных з розных аўтараў і больш нічога.
У гісторыі літаратуры вядомыя выпадкі, калі нейкі аўтар быў аўтарам усяго аднаго твора. Усё ж такі сярод сваіх сучаснікаў Быкоўскі быў вядомы як творца, як паэт.
Цяжка ўявіць, калі ён бы гэта напісаў, такі твор, то чаму ён не ўяўляў, што за твор у гэтым рукапісе, якой каштоўнасці, якой цікавасці, чаму ён так лёгка з яго прадаў?
Прымем на веру тое, што Быкоўскі аўтар слова. Ці мог ён у тагачасных умовах пры сваім сане друкаваць такі тэкст?
А ці мог ён тады напісаць такі тэкст? Пры такім сане, пры сваім такім духовным, я кажу, мышленні, дзеля чаго яму гэта патрэбна? Хіба яго ёсць якімыць артыкулы на палітычныя тэмы? Быкоўскі, канешне, явна штучна прычэплены, паколькі трэба было шукаць аўтара.
Ці мог беларус Іван Быкоўскі напісаць слова пра паход ігараў? Пра гэта ў вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з супрацоўнікам Акадэміі навук, даследчыкам старажытнай літаратуры Вячаславам Чамярыцкім.
Вы сказалі, спадар Вячаслаў, што сам стыль слова пра паход ігаравы ён не сумяшчальны з тымі тэкстамі, якія засталіся пасля Быкоўскага. А вось жа Александр Зімін параўнаў тэкст слова і пропаведзі айца Яіля. І знайшоў там нямала падабенстваў. Вось, напрыклад, цытата са слова: «Главы свая падкланіша пад тыя мечы». І гэта відавочна перагукаецца са словамі з пропаведзі Быкоўскага: «Пад меч лі главу прыкланіце». І гэта не адзіная паралель. То бок, наадварот, вось некія стылёвыя супадзенні маюцца.
Але ж некаторыя выразы яны бытавалі, кажуць, на працягу стагоддзяў, і іх можна было ўжываць незалежна ад канкрэтна тэкста слова. Яны ўжываліся так, як і фальклоры, многія тыповыя, стандартныя выразы ўжываюцца, і цяжка сказаць, што менавіта з пэўнага тэксту яны бытавалі.
Але вось жа навукоўцы не толькі Зімін падлічылі, што ў слове ажно 182 зваротов, явных чи прихованих, до нового и старого заповетов. Ось яким чином автор 12-го стагоджа мог гэдак досконало ведать Библию, коли христианство было принято относно недавно?
Ну чому? Уже 2 стагоддзі перед гэтым, як почало христианство распаўсюджвацца на Руси, и, конечно, князьское окружение, и книжники, и барды того часу, они уже были христианами. Возьмите Кирилла Туровска, сучасника, як слово писалося, так мы лічим. Яка его мова, якое ведание не только Библии, а и інших творов айцов церквы.
Вы да. говорили про то, что автором слова могла быть особо наближенная до князя. У 12-м стагоддзі на землях Полоцкого князства Киевской Руси и шло змагання с язычництвом. У тим ліку и князі найперше змагалища. А у слове узносится хвала паганским богам, Дажбогу, Хорсу, Вялесу. Уже одно гэта показывает на то, что автором слова ніяк не могла быть особо наближенная до князя. Там дружинник, там тибарит князьки.
С язычництвом змагалися вельми востро духовенство. Але ж, калі светский письменник тогочасный, он не мог не корыстаться мовной спадчиной, фольклорной основанной образность спадчиной, яка бытовала. Вы возьмите наш белорусский фольклор. Ти там много религийно, хоть он бытовал 18-19 того и записывали, кольки там все-таки есть такой языческой основы. То есть фольклор исновал в народе простым по себе, а книжность, духовенство, она, конечно, была иншего характеру. Имитатор в 18-м стагодзе, он не мог, как ни здесь не спотыкнуться, не ужить какие-то выразы и слова, и формы лексичные, синтаксичные позднейшего часу. А там реально нема такого.
Ну, как же нема? Да. Мы все еще со школы памятаем плач Ярославны.
Ну,
и она звертается до ветру. У ветра ветрила. А лишь у старожитной литературы нашей ветрила имела только одно значение. Это ветрач, парус.
Мы не все ведаем, кто ведал автор слова тогочасный. У него есть так званые гапаксы, то есть такие выразы и слова, которые только в этом слове находятся, в этом тексте.
Спадар Вячеслав, да. давайте звернемся до особы обер-прокурора Синоду Мущина Пушкина, який лічится першооткрывальником слова. Оказывается, перед словом он открыл в кавычках еще гэдак званы Тмутараканский камень с надписом на им небыто датаваным 1068 годом. Але падман тады был выкрыты, и про это нават у той час байки складаліся. Крычей кажучи, Мущин Пушкин был фальсификатором, якого зловили за руку. Далее Мущин Пушкин осмеливается друковать слово только по смерти Быковского. У 1798 годе помирая Быковский, праз 2 гады друкуется слово. Ці не здаются вам гэты поводзіны Мущина Пушкина подозронными?
Тут, конечно, не все ясно. Конечно, тут шмат чего загадкова есть. Вось, что оно пасля и зникло. Але ж у истории литературы и письменства іншие выпадки бывали. Ведомый наша хроника, хроника Быховца. Так само захавалась только в одном списе. И затым поспел, слава Богу, этот текст хроники Быховца надруковать Тодор Нарбут. А пасля этот рукопись зник и пропал.
Спадар Вячеслава, один из перакладчиков слова, поэт Ігор Шкляревский, які, до речі, народился на Могилевщине, и у творчості якого не менш белорусизмов, чем у самим слове, и он скрушливо зауважает, никто и николи не доведается имя автора. Мне здається, все ж таки нам не треба быть гэткими пессимистами, и треба помнить, что, например, Тарас Напринаще 150 годов так само лечился анонимным, але Геннадий Кишалев отшукал автора. Слово про поход Игоров уключено у хрестоматии старожитно-русской литературы, старожитной украинской литературы. Чому его нема у хрестоматиях старожитной белорусской литературы? Я вот, например, маю на увазе хрестоматию, укладенную вашим коллегам Иваном Саверченком, якая недавно вышла у серии «Белорусский книгосбор». Старожитная белорусская литература, 12-17 стагоддзі.
Тут дивное сумнение. У хрестоматиях как раз есть ведомые хрестоматии Коршунова, выданные 1959 годе есть. Вот в антологии, якую наш отдел рыхтовал, наш институт, так само есть. А что Саверченки нема, так это его, короче, его думка. И он не мог включить абсолютно все творы, значные навод, якие можно лечить это белорусской спадчиной. Тому это не аргумент, что, коли он не сместил, значит, он подвергает сомнению, что это аутентичный твор. Мы, конечно, хотели бы, как это автор был белорус, але давайте шукать больше объективно, есть аргументы больше докладные.
И все же, господар Вячеслав, погодитесь, что у ситуации, коли у наших айчинных навуковцев нема конкретных версий на конт автора, аўтарства слова заслугоўвае самай пільнай увагі версія Зіміна. Аўтарам слова пра паход Ігаравы з'яўляецца беларус Іван Быкоўскі.
Заслугоўвае на увагу, але важна тое, што нарэшце гэта манаграфія надрукавана, што тут ужо няма палітыкі, што раней, калі Зімін выступаў сваёй гэтай версіяй, разборкі былі вялікія ў акадэміі навук расійскай, калі яму не дазвалялі друкавацца, яго аргументы, канешне, заслугоўваюць таго, каб да іх ставіцца сур'ёзна.
На хвалях свабоды вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Пра аўтарства слова пра паход Ігараў Міхась Кобла гутарыў з даследчыкам старажытнай беларускай літаратуры Вячаславам Чамярыцкім.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Досылай смс 391-2224.